Итак, мы начинаем наш прямой эфир. Самое время его начать, самое время нам пообщаться. Давайте поговорим о... А так обычно называется наш эфир, сегодня не исключение. И, как и до этого, мы общаемся с Дмитрием Высоцким. И прямо сейчас я его подключаю к нашей беседе по скайпу. С помощью скайпа мы связываемся и также можем и с вами связаться, если вы того захотите. Первый дозвонившийся сегодня получает развернутую консультацию. Но давайте сразу поприветствуем Дмитрия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом вас, с новым счастьем и с Рождеством уже.
Спасибо большое. Я тоже вас поздравляю от всего сердца с Рождеством, с Новым годом. Счастья вам, удачи. Всего самого наилучшего.
Спасибо. Как праздники-то вы провели? Как настроение было?
В домашнем кругу.
Замечательно. А у нас, вы знаете, просто вот чудо в нашем Краснодарском крае, который никогда обычно снега не видит, но именно под Рождество выпало просто громадное количество снега. В общем, мы живем сейчас в снежной сказке. Кажется, что или Морозко, или Снежная Королева где-то из-за какого-то дерева, или сугроба, или снеговика сейчас выйдут. Так что вот в таких условиях мы. Но это хорошее настроение, я думаю, у всех от этого все счастливы. Детишки, по крайней мере, лепящие снеговика вместе с родителями тоже довольны. Может быть, кто-то хочет поделиться тем, как они встретили праздники. Это тоже довольно было бы занятно, может быть, у нас такой праздничный был эфир. Будет. Посмотрим, что будет. В любом случае, наш эфир построен на том, что беспокоит наших слушателей. Начнем с вопросов с сайта. Очень большое письмо к нам пришло. От Надежды. Давайте сейчас я его зачитаю, может быть, половину на этом остановимся. «Я хочу попросить вашего совета в разрешении непростой ситуации», — пишет Надежда. «Мой сын учится в 5 классе, у него в классе учится мальчик, поведение которого беспокоит всех учеников, учителей и родителей. Он постоянно без всякой причины задирается от детей, может мимо проходить, взять чей-то учебник и без предупреждения сильно ударить по голове, по спине и так далее. Если дети стараются не обращать внимания, то он повторяет это вновь и вновь, пока не будет реакции. Чаще всего драки, которые в последнее время происходят каждый день. Создается впечатление, что он хочет к себе постоянного, хоть и отрицательного, но внимания, любой ценой, без разбора в средствах. Об этом говорит и его стремление хвалиться. Мой сын пробовал с ним подружиться. Замечал его какие-то заслуги, хвалил, но мальчик после этого начинал командовать им, пытался себе подчинить. Он не реагирует ни на хорошие уговоры, ни на разборы. Его мать говорит учителю, что не может ничем помочь, что хоть пусть ее лишают родительских прав. Вот такая сложная ситуация. Дальше. Классный учитель... Некоторые родители на взводе и готовы предпринимать любые меры, если по-хорошему мать не хочет. По-хорошему это перевести его в другую школу с глаз долой, взять на домашнее обучение. Родители готовы вызывать полицию по любому поводу, поставить его на учет, отправить в детдом. Но это же не выход из ситуации. Отдать этого мальчика в детдом или поставить на учет в полицию, это ведь вырастить в будущем ненавидящего всех и мстящего за все преступника. Защитив сегодня таким образом своих детей, мы подвергаем опасности все общество в будущем, что может сильно ударить по нашим детям и внукам, но уже в будущем. И вообще, сама мысль об этом меня пугает. Я точно не хочу делать ничего подобное. Но что можно предложить взамен родителям, учителю, как с ним себя вести? Давайте на этом остановимся, как с ним себя вести. Очень большое письмо от Надежды.
Да, сложный, конечно, вопрос, что же делать с этим ребенком? Наверное, какая-то травма была. Не хватает внимания от близких, от родителей. Что-то такое случилось там у них, похоже, дома. Что ребенок так реагирует? Пытается привлечь к себе внимание. Вот. Даже такими, может быть, не очень хорошими способами. Беспокоит всех окружающих. Вот. Тяжелая ситуация, потому что решить ее, в принципе, может только тот, кто послужил источником этой ситуации. То есть это, конечно, должна мама делать, безусловно. Может быть, послужил развод, например, в семье. То есть ситуация в семье такая тяжелая была. Папа с мамой развелись. это могло причиной быть, такого поведения ребенка. Вот, он пытается завоевать какое-то доверие, какое-то уважение к себе, внимание. Вот, показать, доказать себе самому тоже, что он личность. Вот, что в этой ситуации делать? Ну, тяжело что-то рекомендовать, потому что работа предстоит такая нешуточная. Вот, может быть, всем вместе родителям собраться, с ним пообщаться. Но должно быть больше доброжелательности, чем, допустим, угроз каких-то. Потому что угрозами его не напугаешь, я думаю. Может быть, он сам хочет, чтобы его наказали. Вот. И все эти угрозы, они как бы будут только стимулировать это желание. Вот. Попытаться, может быть, с ним какую-то работу проводить. Больше внимания уделять, допустим, как-то учительнице. Ну, я знаю, понимаю, что невозможно так вот, понимаете, все бросить и просто на него все внимание переключить. Тоже тяжело. Вот. Убирать его из школы, ну, в другой школе будет такая же проблема. Будут его переводить. В общем, надо общаться с психологом. Надо работать с психологом. Серьезно работать. Надо ребенка водить психологу, вести к психологу. Не просто там, говорит, переводите его, там, отчисляйте, убирайте, в детдом сдавайте. Нет. Надо, чтобы был грамотный психолог, который с ним бы поработал, выявил все эти вот. Это травма, серьезная травма у ребенка. С этой травмой надо работать. Это нельзя так вот просто взять и просто поменяв свое поведение, ситуацию изменить. Это то же самое, что если мы будем, например, раненому человеку, который истекает кровью, приносить цветы. Вот, и улыбаться ему красиво. Нет, нужно лечить его, естественно. Ну, вот, поэтому найдите психолога хорошего, который мог бы детского психолога, такие есть. Вот, и нужно с ним, с психологом работать, надо к нему туда водить. Узнать причину, почему, в чем является причина, и начинается с причины. То есть выявлять причину эту, откуда взялась такой негатив, такое поведение. И с этой причиной работать уже. И вы увидите, что ребенок может поменяться, то есть ситуацию можно изменить. Если вы ситуацию не меняете, не работаете с ней, то, естественно, будет ухудшаться только. А с возрастом будет приобретать такой хронический уже характер. То есть будет все тяжелее, 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 тяжелее. И в конце концов, я не знаю, что вы будете с ним делать, с этим ребенком. То есть тяжело будет совсем. Он будет действительно, вот, может быть, даже опасным человеком в обществе станет. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Я надеюсь, он был услышан. И сейчас мы услышим также нашу слушательницу с именем Сфера. Я помню, она нам уже звонила. Мы также как-то общались с ней немного в прямом эфире. Ну, а теперь есть возможность задать вопрос. Здравствуйте.
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 Сфера, получается, вы у нас первая дозвонившаяся и получаете развернутую консультацию, то есть фактически время не ограничено. Сейчас мы услышим, как же это проводится, консультация Дмитрия Высоцкого в прямом эфире Веда Радио. Ну, давайте узнаем, что вас беспокоит.
Здравствуйте, Дмитрий, мне очень приятно. Спасибо за такую возможность, я не ожидала. Ну, тогда начну. Я приготовила 3 вопроса. Я думала, что я получу короткие ответы, но раз у меня возможность консультации, тогда расскажу немножко о себе. Я, в общем, не очень-то пожилая женщина, но у меня не сложились отношения, которые привели к разводу. И вот я думаю.
Я прошу прощения, Дмитрий, вам слышно, что говорит Сфера?
Ну, немножко так как-то звук
сложно, плывет сложно чуть-чуть. Воспринимать. Если можно, тогда покороче, потому что какая-то...
У меня микрофон лучше говорить.
Так, микрофон. Ну-ка, давайте попробуем так послушать.
Так, в общем...
гораздо лучше, спасибо.
Угу. Боюсь вступать в отношения и вообще планировать для себя семейные отношения в будущем. Потому что боюсь такой ситуации, когда первая вот эта эйфория проходит, дальше уже идет служение. И в моменты служения, в общем, не хватает сил. Вот, и у меня таких 3 вопроса. Ну, как сохранить свое чувство собственного достоинства, когда ну, бескорыстно служишь партнеру. И за какую идею держаться умом, когда слышишь упреки за исполнение долга без любви? И вообще, как обрести такую способность к бескорыстному служению? Вот.
Спасибо большое за вопрос. Бескорыстное служение – это свойство любви. Сначала любовь обрести. То есть, или хотя бы, может быть, не в полной мере, а хотя бы какую-то часть любовь, чтобы у вас любовь была в сердце. Не обязательно она может быть к какому-то человеку конкретному. То есть она может быть, например, к духовному учителю там, или к Богу любовь. Ну, какая-то любовь должна быть. Часто мы не имеем сердца любви, потому что мы не получили ее ни от кого. То есть любовь всегда получается от кого-то. То есть мы ее получаем от мамы с папой, либо от бабушки с дедушкой. Вот, либо от своего какого-то близкого человека получаем любовь. И когда мы получаем эту любовь, тогда мы уже сможем эту любовь давать, раздавать. Эта любовь раздается именно при помощи служения бескорыстного. Если нет любви, то бескорыстного служения тоже не будет. То есть будет вся корысть какая-то присутствовать. То есть есть мотивы различные, понимаете, для того, чтобы служить бескорыстно. Мотив только один – любовь. Вот если ты любви не испытываешь, нет сердца любви, то значит ты не сможешь бескорыстно служить. Там будут какие-то желания почести, желания каких-то, может быть, материальных благ, желания уважения людей. И там много-много чего может быть, понимаете? Какая-то реклама там или внимание к себе в том числе, понимаете? Он может таким образом привлекать. Но это все в любом случае вы хотите какого-то результата. А если вы хотите результата и не будете его получать, то будет это у вас вызывать будет гнев, разочарование. Вот. И в конечном итоге все ваши попытки бескорыстного служения, они будут обречены. Вот. То есть нужно понять, что сначала нужно необходимо эту любовь получить. Например, если говорить о современной жизни, то в этом мире мало кто дает любовь друг другу. То есть, понимаете, даже родители могут дать такую как бы любовь именно, да, передать своим детям. Что же говорить там о каких-то других людях. Поэтому мы приходим в духовное общество. Например, мы можем обрести любовь среди единомышленников каких-то. Например, в том же самом храме. Среди христиан очень много людей, любящих искренне. Среди мусульман тоже такие есть. И среди других религиозных конфессий также есть такие люди искренние, которые обладают этой любовью, хотят делиться этой любовью. То есть вы видите искренность и желание делиться чем-то друг с другом. Вот здесь оно как бы проявляется, развивается. Когда вы получаете от людей заботу, любовь, тогда у вас появляется возможность и желание самому что-то давать. Это не значит, что у вас сразу это получится, потому что здесь тоже вопрос такой сложный достаточно. Сразу невозможно так вот прямо научиться бескорыстно служить, потому что служение означает, что вы хотите благо человеку принести. То есть вы с таким настроением подходите к служению. То есть я хочу благо принести. А благо не всегда означает, что мы должны что-то давать, например. Иногда что можно и забрать, например. У ребенка, например, ножик мы можем забрать. Это не значит, что мы его не любим. То есть это такое наше служение, чтобы ребенок не поранился. Мы его забираем поэтому, этот нож. То есть нужно, тут надо разбираться, что приносит благо человеку также. То есть вот искреннее желание служить, оно сопровождается искренним желанием понять, что же является благом для других или для того, для объекта нашего служения. Мы когда разбираемся в этом, тогда мы можем глубоко, более глубоко и правильно служить, то есть помочь человеку реализовать свой потенциал какой-то, раскрыть свой потенциал, помочь реализовать себя как личности, развить все хорошие качества, ну и так далее, и так далее. То есть тут, как бы, сами понимаете, большое у нас, в принципе, поле для деятельности очень большое. Вот. Но для этого нужно иметь что-то. Где это получить? Я не знаю, я вот таким образом иду. То есть я знаю, что есть у меня, меня окружает очень много верующих людей, от которых я черпаю энтузиазм, веру. вот, в том числе любовь. Они заботятся обо мне. Вот я вот так получилось, что я езжу периодически там, с лекциями, выступаю в разные города. Вот сейчас недавно вернулся с Америки только. Вот, был в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Ну, вот. И каждый раз, после возвращаясь после таких поездок, я всегда, у меня одна мысль меня очень радует. Я удивляюсь, насколько люди искренне хотят и заботятся, насколько они помогают, стараются как можно лучше сделать, сколько добра, сколько любви, сколько света от этих людей исходит. Вот. Может быть, они еще, может быть, несовершенны, может быть, у них какие-то качества есть, какие-то, может быть, шероховатости в качествах этих есть. Но само стремление, это вот желание помочь тебе как-то служить в твоей миссии, например, какой-то, да, это меня еще очень сильно вдохновляет. Потому что я все время приезжаю в приподнятом таком настроении, потому что я вижу, как бы свет в конце туннеля вижу. Вот, то есть я вижу, что общество, оно прогрессирует, оно наоборот прогрессирует. Люди меняются. Что у людей появляются такие светлые качества, хорошие появляются. Что-то хорошее в людях, оно не умерло, оно живет и проявляется вовсю сейчас. Вот. И вот и именно это мне дает эту любовь в том числе. Хотя я в детстве тоже там получил любовь от своей бабушки, например, я получил много любви. Вот. И там от своих близких я тоже получаю любовь сейчас до сих пор. Вот. Но вот и люди, которые духовной практикой занимаются, они вот, конечно, меня очень сильно вдохновляют. И поэтому мое сердце, оно открывается, оно окрыляется. И я хочу кому-то давать тоже любовь. То есть я думаю, что этот путь очень хороший. Вот. Если вы пойдете к этим людям, к духовным, которые искренне хотят менять мир к лучшему, менять самого себя к лучшему. Вот. Среди таких людей вы обретете то, что хотите. И научитесь служить правильно. Бояться не нужно никаких отношений, потому что отношения всегда сложные, это сложная вещь. И проявляется ваша сила, ваш характер проявляется в этом. И через это именно лежит путь. Вот говорят, что сложен путь к счастью. Мы идем вот там через болото, через леса, через горы. Вот это и есть отношения. Эти болота, леса, горы, это все отношения с кем-то. Вот. Не нужно их бояться. Наоборот, надо радоваться, что есть отношения. Есть возможность с кем-то строить отношения. Может быть, как-то не очень хорошие они бывают иногда. Тяжелые отношения. Но в любом случае, вы обретаете тот необходимый опыт, который позволяет вам в будущем совершенствоваться. То есть это духовная практика, это наука взаимоотношений. Это наука взаимоотношений, поймите. Вот. И любые возможности строить отношения с кем-то, это нужно воспринимать как подарок судьбы. Это большая радость, что мы имеем возможность с кем-то общаться. Вот. С кем-то строить отношения свои. Может быть, это сложно, но может быть, это легко и нектарно. А может быть, например, горький плод какой-то получить от этого общения. Но в любом случае, это всегда опыт. Богатый опыт, который позволяет вам изменить себя. Вот. И обрести какие-то хорошие качества. Вот. Но в любом случае, поймите, что человек, который высокодуховный, вот смотрите, высокодуховные люди, вот, которые мы их можем, примеры видеть, это духовные учителя. Например, мой духовный учитель, да, это люди, которые могут с любыми людьми строить отношения хорошие. То есть неважно, кто это такой, какой человек. Они могут строить отношения даже с ними. Вот. Они умело выбирают дистанцию, на какой находиться. Они умело несут всегда этому человеку благо, которое попадает в сферу их влияния. Вот. И вы увидите, что общество, которое находится вот вокруг этих людей, таких людей, оно меняется, автоматически меняется. Даже он может даже ничего не говорить. Как вот эта история, которая меня в свое время очень поразила, это про Серафима Саровского, когда он дал обет молчания. То есть он ничего не говорил, был обет у него, он молчал. Вот. Но поток людей к нему на встречу с ним, он не уменьшался. То есть люди просто приходили с ним рядом посидеть. Он молча сидел, они сидели рядом с ним, вот и все. Вот видите, весь такая аудиенция была странная. Вот. Но от него исходила такая любовь сильная, такое вот вдохновение, что люди шли и получали то, что хотели. То есть это позволяло людям меняться. уже в жизни. То есть они получали эту силу необходимую для того, чтобы менять свои качества в жизни. Поэтому приходили к нему. Вот. Это значит, он тоже как бы это его наработки, его аскезы. Вот. И духовные люди или духовные учителя, это люди, которые прошли очень сложным путем в основном шли. То есть очень сложные отношения были, очень там много травм там, и в общем тяжело все складывалось в этой жизни у них. Вот. И оттуда мудрость взялась. Понимаете, отсюда мудрость взялась. Поэтому бояться не стоит. Если вы будете бегать от трудностей, то вы никогда не станете сильной. Вы никогда не обретете любовь также. Никогда не обретете возможность изменить свою жизнь. Вы никогда не станете, не обретете любовь ту же самую в сердце. Будет тяжело это делать. Не сможете вы. Вот именно то, что вы хотите служить бескорыстно, этого не будет у вас никогда. То есть вы не сможете от этого счастья испытывать именно от бескорыстного служения. Надо таким путем идти. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Есть еще, может быть, дополнительные какие-то у вас вопросы? По услышанному.
Что-то так сразу нету.
Нужно обдумать, да?
Да, да.
Хорошо, Сфера, тогда обдумайте и можете звонить нам на следующем эфире. Договорились?
Договорились.
Хорошо. Спасибо вам за звонок, за общение. Наш эфир продолжается. Есть еще один человек, который захотел тоже пообщаться в прямом эфире с нами, лично задать свой вопрос. Вот, это Светлана. И я только что вспомнила, что наш последний эфир с Дмитрием Высоцким, давненько он уже у нас был, поэтому я призабыла, что в конце прошлого эфира я пообещала этот эфир начать с двух вопросов, которые у нас остались в конце. Я пообещала этим людям, поэтому я их обязательно зачитаю, но после того, как мы пообщаемся со Светланой. Светлана, здравствуйте.
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 Вы уже в прямом эфире на связи с нами и можете задавать свой вопрос.
Тоже поздравляю вас с праздниками, Новым годом, Рождеством. Благодарю вас за возможность задать вопрос. Я бы хотела узнать, мой вопрос состоит в том, в ведической культуре существует такое понятие, что женщина не должна быть без покровительства мужчины. Может ли являться покровительством мужчины наличие духовника, то есть я христианка, то есть батюшка, его советы, может ли считаться такое общение вот этим самым покровительством, так как я вдова, и я не планировала как бы какие-то отношения еще семейные, я имею в виду супружеские. Ну, у меня есть обязанности перед моими детьми, родителями, людям, которым я служу. Достаточно ли этого? Или существует какой-то долг, который, я имею в виду человеческий, не знаю, духовный, женский, который необходимо еще выполнить в моем случае?
А сколько вам лет?
48.
48. Ну, в принципе... Я не думаю, что есть такая острая необходимость вам замуж выходить. То есть, если у вас... Вы чувствуете вообще защиту от этого человека, от духовника от вашего?
Ну, знаете, у меня... Да, я этого человека, несомненно, уважаю и очень бережно отношусь к нашим отношениям. Я надеюсь, что это как бы станет человек моим духовником моим. Но я еще вот нахожусь как бы под покровительством своего мужа покойного. Я чувствую вот защиту и покой, и уверенность в том, что со мной все будет в порядке.
Ну вот смотрите, то есть обычно человеку нужно для того, чтобы чувствовать себя защищенной, иметь возможность к кому-то обратиться. То есть иметь возможность хотя бы. Uh-huh. Не обязательно к кому-то обращаться даже. Uh-huh. Но если у вас есть какая-то даже хотя бы возможность к кому-то обратиться, к какому-то человеку, то вы чувствуете себя уже более уверенно в этом мире. Согласитесь, правда? Алло, меня слышно?
Да.
Вот, это уже
абсолютно
хорошо.
Абсолютно согласна.
Да, да, да.
Да, я вас слышу, хорошо.
Да, если этот человек у вас помогает вам, и вы уважаете его, и его советы принимаете, то есть такой, он действительно достойный человек, вот, то, конечно же, это тоже защита, обязательно. Вот, ну, вот, допустим, в вашем возрасте, в принципе, можно уже на Пасху принимать. То есть у вас уже дети есть, наверняка уже взрослые дети, да?
Да.
Вот. Сыновья у вас есть?
Два.
Два сына, вот видите. В принципе, как бы, они должны мать защищать. То есть два сына должны защищать маму уже свою.
То есть я могу покровительство от них принимать, да?
Да, веды говорят о том, что женщину в детстве защищает отец, потом в взрослой жизни защищает ее муж уже, а в старости защищает ее сыновья. То есть, таким образом, по ведической культуре женщина всегда находится под защитой. Вот в вашем случае ваши сыновья защищают. То есть, но вы должны принять их старшинство. Понимаете?
Угу.
Это сложно, потому что мама, как бы, это дети ее, и она видит, может, какие-то недостатки в них, но для них это нужно, для детей, для ваших. Если вы хотите отношения сохранить, и чтобы сделать, чтобы они развивались в лучшую сторону, если хотите, чтобы у них мужские качества, как бы, развивались так же, нужно их покровительство принять. То есть вы можете к ним приходить советы спрашивать, например. Но если они совсем юные, например, то эмоционально не очень перегружать их. То есть женщина обычно очень много эмоций, да? Поэтому да. Эмоционально не нужно перегружать их. Но советы вы можете спрашивать. Вы увидите, насколько ваши дети разумные. Вас это, думаю, многих это просто удивляет. Даже если маленького ребенка спрашивают, там, не знаю, 8-9 лет, мама спрашивает какой-то совет, такой житейский обычный совет спрашивает, то они могут такие советы давать, что у мамы аж волосы на голове шевелятся, действительно. Потому что она понимает, что вообще здорово, как это потрясающе работает. Мужская энергия, она таким образом сразу же вступает в свои силы. Вот, и вы увидите, что ваши сыновья могут вас быть вашей достойной защитой и опорой для вас. Вот, и вы можете у них спрашивать советы также. Ну, о духовных вопросах у духовников спрашивают. То есть, по большому счету, учитель, например, духовный учитель называется духовный учитель. У христиан называется духовник. То есть, тоже от слова душа, да? Или дух, душа. Вот, это означает, что тот человек, который нас наставляет по духовному пути именно, понимаете? Не по житейскому пути, а по духовному пути. То есть обычно к этим людям обращаются с духовными вопросами. Как, например, преодолеть свои какие-то качества, гордыню там, или там, быть более смиренным стать. Вот, как мне развить любовь к Богу, понимаете? Вот об этих человек спрашивают этих людей. Вот, а житейские вопросы вы можете с сыновьями решать. У вас, по-моему, хорошая ситуация такая. Очень все у вас сыновьям Господь дал. Вот. Так что вы можете вполне быть счастливы. И, вот. Но если вдруг так случится по вашей судьбе, что какой-то встретится человек, который, ну, вы почувствуете, что в принципе, как бы, может быть, он бы мог быть хорошим вашим мужем, но не знаю, может быть, и вместе можно было с кем-то жить. В конце концов. Но веды говорят, что в этом возрасте уже принимают ванапрасху. Ванапрасху принимают уже в этом возрасте, ближе к этому, 50 годам уже принимают ванапрасху. Ванапрасха означает, что мы уже не строим ни с кем отношений. Мы не строим никаких отношений, мы уже просто как бы живем. А ванапрасха означает, что человек в общем, получается так, что вот смотрите, когда человек рождается, у него есть такой период обучения, когда он обучается в этом мире, чему-то учится. И он получает какие-то знания, в том числе и духовные знания получает.
Да.
И потом у него есть период такой в жизни, когда он эти знания должен реализовать в жизни. Но когда он их реализует в жизни, он реализует их в основном в отношениях где-то. Да? Он упускает эти моменты, например, он не может священное писание так вот глубоко в них вникнуть, потому что у него много дел, понимаете. Там семья, дети плачут там, и так далее. Требуют внимания все от него. Вот. Но ванапрасха означает, что у вас появляется уже возможность, вы отходите от дел, и у вас появляется возможность как бы компенсировать то, что вы пропустили вот в семейной жизни. То есть более глубоко изучать священные писания, как бы погрузиться туда. Вот. Переосмыслить все это, понимаете? То есть изучать, осмысливать, вот, пытаться применять в жизнь свою. Вот. Это называется ванапрасха. Вот вы к этому возрасту уже подошли, в принципе, переосмысление своей жизни.
Понимаю.
Вот. И вы должны быть уже не то, что старше, вы конечно, старшим являетесь для своих детей, Вот, но вы уже не как командир должны быть, а как наставник. А наставник, он смиренный, то есть он смиренно принимает то, что как бы они там бывают, дети там сбрыкивают, там как-то ругаются, что-то еще делают, там, понимаете. То есть вы должны уже не навязывать не путем диктата, как родители это делают, а путем, знаете, каких-то, может быть, подбора слов, подбора места, когда вы уже умело выбираете время, место, обстоятельства, когда должен сказать эти вещи необходимые. Вот, то есть вы уже так смотрите, пытаетесь как бы уже мудрость проявлять здесь. Вот, и вы увидите, что дети будут вас уважать за это. И они будут к вам прислушиваться, советы вашего даже спрашивать, приходить. То есть у вас такая гармония появится некоторая в семье. То есть они вас защищают тоже, и вы их защищаете своей мудростью, понимаете. И так вот вы будете расти дальше. То есть у вас тогда не будет, не будет прерываться этот рост ваш, будет дальше идти.
Хорошо, я прошу прощения, нам нужно двигаться дальше по эфиру, потому что я вижу много вопросов новых приходит. Мы можем, Светлана, если у вас есть вопросы, вы можете еще в одном из будущих эфиров позвонить, и мы продолжим спасибо. Наше общение. Спасибо вам за звонок.
Спасибо большое.
Так как я пообещала еще два вопроса с предыдущего эфира зачитать, нужно выполнять свои обещания. И, конечно, те вопросы, которые сегодня уже пришли, ожидают своей очереди. Будем понемногу каждому уделять время. Анна нам писала. Дмитрий, здравствуйте. Благодарю вас за знания. Подскажите, как воспитывать сына? Кстати, этот вопрос перекликается с нашим первым вопросом. Как воспитывать сына? Посоветуйте какие-то книги ему читать. Хочется, чтобы он вырос культурным и благородным человеком. Ему 9 лет, он очень эмоциональный, не переносит критику. С отцом у сына напряженные отношения, так как отец живет отдельно и часто ругает ребенка, видимо, при встрече. Учеба сыну дается тяжело, не хватает усидчивости, но при этом любит рисовать и конструировать. Можете какие-то советы дать?
Ну, когда вот такая вот нервная система подвижная у ребенка, нужно родителям научиться умело сменять сферу деятельности. То есть, например, иногда нужно физически подвигаться, иногда нужно посидеть, подумать. Вот. И как бы надо уметь менять это. Тут творчество может быть, это может быть занятия какие-то, не знаю, математика или чем-то еще с ним заниматься. Но в любом случае надо время ему уделять. То есть, например, вот у меня малыш сейчас тоже 3 года ему. И вот, и вы знаете, в 3 года они такие очень непоседливые, они всеми носятся, у них очень много энергии. Вот, и вот эту энергию надо куда-то ему девать. И поэтому мы с ним вот носимся до тех пор, пока он как бы не устанет. Но он такой чувствуется, что он уже такое, у него идет перевозбуждение такое идет у него, что он уже как бы еще носится, но уже устал. Вот, и поэтому раз, и говорит, давайте теперь хоп, сказку расскажем. Сказку рассказали, например, да, сказку вместе рассказываем. Книжку дай почитаем. Книжку почитали, давай как, позанимаемся какие-то вот, тетрадках, такие, знаете, там математику поучим, буковки почитаем. Вот, почитали, значит, смотрите, что он уже все уже не усваивает, сидит уже, баловаться начинает опять. Значит, надо опять подвигаться с ним. Опять начинает двигаться, вы подвижные какие-то игры играете с ним. Вот, когда он уже опять устал, значит, опять туда переключается свободно. И так вот потихонечку туда-сюда его, и он видите, что. И ваше внимание, оно будет позитивным образом сказываться на поведение ребенка. А напряженные отношения с отцом, потому что его критикуют, он, знаете, вот есть такая у многих детей, как бы есть такое заболевание, что психологическое, что он обязан кому-то что-то доказать в этой жизни, понимаете? То есть он отцу доказывает, что он достоин этой любви, достоин внимания, потому что его постоянно критикуют, ты такой идиот, там у меня ты ничего не умеешь, ты даже такую элементарную задачу решить не можешь. Там. И вот постоянно это валится на него. Никогда не хвалят его вообще. Никогда не хвалят. И он постоянно вот пребывает в таком стрессе и думает, я должен доказать, плохой, что я хороший, что я могу, что я должен. И поэтому они это глубоко несчастные люди на самом деле вырастают. Потому что он не может никак реализоваться. Потому что он делает не то, что он считает важным для себя, это что он как бы ему это близко, а делает то, чтобы как бы заслужить это доверие у родителей. Он просто добивается этого доверия родителей, и любви от родителей добивается. Вот он жизнь кладет на это, понимаете, всю свою. Вот. И таким образом он остается несчастным человеком, он не реализованным личностью. Вот он, поэтому он сам своим детям он дать ничего не может, понимаете, толком. То есть такая искалеченная судьба на самом деле. Поэтому больше времени уделяйте своим детям. Вот, старайтесь с ними заниматься. Хочет подвигаться, значит подвигаться надо. Хочет позаниматься, давайте позаниматься. Все должно быть в легкой игровой форме такой, знаете, там где-то может быть, где-то раз посерьезнее немножко, где-то раз немножко может быть с юмором. Вот так вот, смотрите, по нему смотреть надо, как он реагирует на вещи, смотреть больше. Вот, сказать, что мы тебя очень любим, много говорить об этом, любви своей, что мы тебя любим, ты самый лучший у нас. Вот, самый лучший. Он для вас должен быть самый лучший ребенок. Как иначе? Это же ваш ребенок. Значит, он самый лучший для вас. Вот не забывайте об этом им говорить, детям. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вопрос от Татьяны тоже касается ребенка, но ситуация совершенно другая. Благодарю вас за возможность слушать ответы на все волнующие вопросы, написала Татьяна. Ситуация вот в чем. Моя дочь вышла замуж за парня, у которого была беременна предыдущая девушка. Теперь прошло 2 года, и они оба задумались, как принять участие в жизни ребенка. Мать ребенка категорически против общения сына с отцом. На сегодняшний день им помогают родители моего зятя, которые с первой минуты приняли этого ребенка как внука. Переживаем эту ситуацию, что ребенок растет без отца. Как правильно поступить?
Ну, я бы не вмешивался, наверное, туда, в эти отношения. Потому что, если мама заняла такую позицию, вот, заняла позицию, то если вы будете как бы против ее воли идти, то она сможет воспитать в нем острый негатив против отца, против как бы вот этого мужчины, который бросил ее. У нее какая-то ненависть. То есть она не принимает, она обижена. Она была беременная, то есть она чувствует себя использованной просто, понимаете. И как бы принять этот негатив тоже принять надо. Что делать? Вы виноваты. Ну вот. И если она таким образом не хочет вам давать ребенка, общаться с ребенком, значит, надо туда лезть. Не лезьте туда. Вот. Что поделаешь? Ребенок, когда вырастет, захочет общаться с отцом. Ну, значит, будете общаться с ним. Но в любом случае нужно понимать, что мама может сделать всегда так, что ребенок будет вас ненавидеть просто. Вот. Не надо это усугублять ситуацию. А для ребенка это будет очень плохо. Если ребенок ненавидит отца своего, то это тяжелая судьба. Тяжелая судьба будет просто у ребенка. Вот. Постарайтесь более корректно. Старайтесь больше налаживать отношения не с ребенком, а с у этой дамы выпросить прощение. У его мамы выпросить прощение. Или прощение, либо как с ней наладить отношения. Надо вот сюда, в эту сторону работать. Если вы с ней наладите отношения, то с ребенком вы уже автоматически у вас все будет хорошо, нормально. Сможете наладить уже. Там будет проще. Потому что это очень серьезное препятствие. Мама – это очень серьезное препятствие. В отношениях отца будет и сына. Будет очень сложно с ним наладить отношения. Спасибо.
Да, спасибо вам. Я вот прочитала бегло те вопросы, которые к нам сегодня пришли уже на наш сайт vedaradio.fm. Есть один, который также связан с ребенком, с родителями. Давайте продолжим эту тему. Вопрос от Ольги. Стоит ли лишать отца родительских прав? Повлияет ли это на судьбу ребенка? Если отец наркоман, сильно пьющий, без жилья и угрожает отобрать ребенка?
Но, может быть, в каких-то случаях это целесообразно лишить родительских прав, если тем более он наркоман. Но, например, если это как-то грозит, угрожает ребенку, жизни ребенка, ну, то тогда, может быть, имеет смысл это сделать. Но так, в принципе, как бы, если такой угрозы нету, то зачем тогда лишать родительских прав его? То есть это крайняя мера в любом случае, поймите, что лишение родительских прав, допустим, это крайняя мера уже. Но, естественно, лучше ограничивать общение с таким отцом. Вот. И надо, я думаю, что было бы неплохо об этом с отцом самим поговорить. Сказать, вот я по такой-то причине, не потому что какой-то человек, хотя ты, может быть, и человек не очень хороший, потому что меня обманул, там бросил и так далее. Вот, но дело не в этом, скажем. Дело в том, что в твоем поведении. То есть ты, если ты наркотики употребляешь там, и так далее, то я не могу позволить ребенку идти по этим путем. Это как бы будет нарушение моих обязанностей материнских. Поэтому, ты уж извини, мне придется ограничивать твое общение с ним. Вот поэтому, если ты бросишь наркотики, я с радостью готова, чтобы ты общался с ребенком сколько хочешь. Никаких проблем нет. Но нужно понимать, почему делать. Потому что часто мужчины думают, что причина в чем-то другом. Например, в том, что женщина обижена, например, за что-то там на мужчину. Многие наркоманы, они думают, а что такое наркотики? Наркотики, это ничего страшного нет такого. Ну, подумаешь, там, немножко покурил, там, ничего страшного там нет. Никакой проблемы нет особой. Ну, все курят, я покурил. Вот, но... И они не могут даже представить себе, что это может быть причиной каких-то серьезных проблем. Вот, поэтому вам нужно обозначить эти проблемы, свою позицию. Обозначить нужно. Вот, чтобы он понимал, что служит причиной ваше поведение. Вот, тогда все остается по своим местам. Вот, вы должны как бы убедить его, сказать, что вот я не хотел бы, чтобы мой сын тоже пил наркотики, это плохо. Ну, вот, и поэтому я вынужден ограничить твое общение с ним. Но если ты избавишься от этой зависимости, вот, то тогда, конечно, никаких проблем нет, общайся с ребенком. Вот. Даже я, скорее, приветствую это, что ты общался с ребенком. То есть ты попытайся дать ему что-то хорошее, плохое не нужно давать ребенку. Дай что-то хорошее ему. У тебя же много хороших качеств есть. Вот дай, пожалуйста, их. Плохие не давай, не надо. Плохие тебе счастья не принесли. Они не мне счастья не принесли, не тебе плохие. Качества твои не принесли счастья. Вот, а ребенку дай хорошее, чтобы он был счастливый хотя бы. Вот, в таком ключе. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Эту тему мы разобрали. Вот так как-то у нас как раз сложились вопросы, связанные с воспитанием, с детьми, с родителями, с какими-то, наверное, проблемами в этой сфере. Надеюсь, это полезно было многим. Переходим тогда немножко к другой теме, теме духовного развития. От Александра у нас вопрос. Я стал менять себя несколько лет назад. Стал вегетарианцем, исключил интоксикации, начал ходить в храм. Но мне трудно общаться с людьми, которые стремятся к духовности. Даже трудно заставить себя пойти к ним. В нашем городе есть такие клубы. Как мне справиться со своим ложным эго, как его обмануть? Может быть, какие-то не те люди попадались Александру? В том смысле, что не находил общий язык. Может быть, стоит еще в другом месте поискать?
Ну, Александр правильно начал. То есть, есть определенная основа. Веды говорят, что для того, чтобы начать меняться, нужно как бы сделать одну вещь маленькую. Хотя бы приостановить свою греховную деятельность. Просто приостановить ее. Не нужно даже что-то еще делать. Вот то, что вы занимаетесь каким-то, какие-то греховная деятельность какая-то есть в вашей жизни. Например, какие-то, может, это могут быть там поедание трупов, например, извините, да, если кого обижаю этим. Вот, убойную пищу кто ест, например, это тоже как бы греховная деятельность. Вот, и обман, там какие-то проявления каких-то плохих качеств еще. Наркотики те же самые, там, или курение, интоксикации. Это может быть какая-то нечистота. Ментальная нечистота может быть. Какие-то, вот, если вы просто приостанавливаете эту деятельность свою, эту греховную, то увидите, что начинается процесс очищения сразу же. То же самое, что если помочь организму, например, да, и подпитать его, да, то он может справиться с любой болезнью, в принципе. То есть иммунитет наш способен побороть любую болезнь. Так и происходит. То есть наша задача или задача врача такая, чтобы этот иммунитет поддержать просто. Дать ему силы справиться с болезнью. Но организм сам восстанавливается. То же самое здесь происходит. Когда вы перестаете грешить, у вас начинается восстановление идет. Такое. Или очищение идет. То есть хорошие качества начинают опять проявляться там и так далее. Вот. Еще очень сильнейший способ это вот чтение маха-мантры. То есть махамантру, повторяя махамантру, это сильнейшее очищающее свойство оно оказывает на человека. Оно успокаивает ум. То есть ум беспокойный, он очень много неприятностей человеку доставляет. Вот, вызывает в нем гнев, злость, раздражение, нетерпение. Вот. А мантра успокаивает это, вот, все эти качества. Жизнь становится гораздо легче. Вот. И она очищает. Наше сердце очищает, учит его более чутко реагировать на что-то. Вот. И часто бывает, если вы не можете, вам тяжело общаться с преданными, например, какими-то, ну, или духовными людьми, тяжело общаться, это означает, что, возможно, вы им завидуете просто. Зависть есть. То есть они могут быть прекрасными людьми, добрыми, там, хорошими, отзывчивыми, и к вам хорошо относиться. Но вы не воспринимаете, потому что у вас самого таких качеств не хватает. Вот постарайтесь от зависти избавиться. От зависти избавляется только одним способом. Это служить тем, кому ты завидуешь. Вам нужно служить этим людям. И вы это увидите, что будет прогресс на лицо. И зависть пройдет у вас, и станет жизнь спокойнее, будет больше умиротворения. И больше счастья, соответственно, появится. Жизнь станет более здоровой. Спасибо.
Спасибо вам. Тогда давайте переходим к вопросам от Евгении. У нее два вопроса, но я начну с первого. Часто вечером или ночью хочется размышлять о себе, своих целях и планах. Но ведь это время невежества. Как быть? Ну, вот какое-то не совсем, наверное, правильное понимание. Объясните, пожалуйста, как правильно это воспринимать?
Да, есть такой момент, когда ночью хочется именно как-то, знаете, вот активность такая появляется. Даже иногда некоторым хочется в спортзал ходить. То есть, ну, такая в теле появляется такая активность, бодрость какая-то, в уме такие проходят, такие разные мысли приходят умные, которые хочется так-то обдумать как следует. Но даже русская пословица говорит, что утро вечера мудренее. То есть поймите, что, скорее всего, все ваши умные мысли, которые там решения, которые вы принимаете, хорошие такие, как вам кажется, они окажутся утром, может быть, не такими хорошими с утра. Вот, то есть, поэтому лучше не принимать, то есть бесполезно какие-то принимать решения на ночью именно. Поэтому лучше делать все с утра. Это время такой благости, и именно в это время приходят действительно достойные решения. Вот. Здесь надо просто знать одну вещь, что по большому счету не важно, сколько вы встаете. То есть, например, там хоть... То есть проблема встать, по большому счету, нет никакой. Проснуться утром. Проблема вовремя лечь. Вот в этом проблема серьезная. Вот нет, не важно, когда вы встаете там. Вот важно, когда вы легли спать. Вот, вы должны ложиться спать, например, там, ну, желательно там, допустим, в 9 или в 10 было бы вообще идеально. И увидите, что жизнь ваша будет начнет меняться. Вы сами будете просыпаться в то время, когда вам будет уже комфортно. И вы не будете ходить спать, у вас будет бодрость. И вы сможете осмысливать свою жизнь там, или какие-то решения принимать в нужное время. И оно будет более правильно. Ваша жизнь будет выстроена таким образом. То есть я бы не полагался на решение, которое вы принимаете ночью.
Но здесь речь не о ночи, а о вечере.
Вечер то же самое. Вечер это как бы в невежестве. Это, знаете, есть такой период там. То есть, например, смотрите, если вы спать не легли, вот в 3 часа ночи, да, когда вот уже время благости, ну вот вы не спали еще, да, но вот в 3 часа ночи начнете обдумывать какие-то планы строить, то это никакого не будет хорошего результата все равно. Но если вы, например, в 8 часов легли или в 9 часов легли, проснулись в 3 часа, вот, то тогда вы можете действительно хороший какой-то быть результат от ваших усилий умственных.
Ну а как же говорят, что день нужно начинать с вечера? То есть какие-то планы на следующий день мы должны продумывать вечером. Неоднократно такие рекомендации мы можем.
Я говорю, слышать. Мы говорим правильно. Вы говорите, то есть надо решение принимать. Решение принимать лучше утром.
Угу. Но планировать можно.
Планы можно какие угодно строить, это никаких проблем нету. То есть стройте какие-то планы. Например, вы можете вечером вообще можно очень хорошо осмысливать день прошедший, например. Вы можете подумать, что вы сделали такого в этот день, да, то есть переосмыслить это все, вспомнить как бы, просто вспомнить хотя бы. Вот, и построить какие-то новые планы. Значит, внезапно надо сделать то-то. Например, записать это можно где-то в еженедельнике своем. план какой-то составить. Но принимать решение, особенно важное решение принимать, лучше с утра, утром. Вот. И знаете, они бывают такие даже мистические. У меня много раз такое было, когда вот утром рано поднимаешься, и знаете, такие бывают, что ты поздно лег и рано встал, вообще не выспался, и такое, знаете, у тебя полутакое коматозное состояние. Вот, и так ходишь, это, знаете, такой, в таком странном таком состоянии. Ходишь по комнате, мантру повторяешь, и вот, интересные такие происходят моменты разные, мистические даже иногда. То есть это такая грань между сном и бодрствованием. Вот, и бывают удивительные вещи происходят, на самом деле. Вот, то есть тяжело, но в этом тоже есть какой-то большой такой плюс. Вы увидите какую-то мистику даже в своей жизни. Вот. Но если вы будете ложиться хорошо, будет голова очень хорошо работать, и вы будете правильное решение принимать всегда. Вот если вы легли, встали, там в 4 встали, например, и прекрасно, вы сможете решения любые принимать, хорошие, правильные. Жизнь станет более такая упорядоченная, упорядоченная, и меньше будет катаклизмов возникать.
Спасибо. А тогда зачитаю еще вопрос второй от Евгении. Ее интересует, насколько важно влиять на наш внешний мир, экологию и так далее. Есть ли в этом смысл?
Ну, естественным образом, когда человек занимается духовной практикой, он меняет свою жизнь таким образом, что он не будет, например, там мусорить, пакеты кидать какие-то. То есть он будет стараться там не ломать цветы, или деревья обламывать, там, или мусорить, там, банк консервный кидать в лесу. То есть любой духовный человек, он уже сам по себе, он уже меняет этот мир. То есть он хотя бы не гадит там, где не положено. Вот. Но самое главное, это не то, что мы пытаемся какие-то прикладывать усилия, например, там, борьба за животных там или за экологию. Нужно бороться за сознание людей, против невежества надо бороться. То есть проблема на самом деле не в том, что там, допустим, например, там деревья вырубают там, или что еще делают там, экологические такие неправильные вещи. Вот проблема в невежестве людей. Вот в этом главная проблема. Если мы решим проблему с невежеством, то вопросы экологии сами решатся по себе. Понимаете? То есть вот в этом надо, это проблема на самом деле серьезная. Поэтому нужно с невежеством бороться. Вот если вы боретесь со своим невежеством, то естественно вы сможете помочь и кому-то побороть свое невежество. Таким образом, это цепная реакция появляется такая. То есть человек, который сам борется с невежеством, таким образом все вокруг него начинают заражаться этой борьбой тоже. Тоже начинают бороться с невежеством. Пытаются разбираться. И вы увидите, когда чем людей больше становится в благости, то есть образованных, да, которые до какой-то степени победили невежество, увидите, что мир будет преображаться автоматически сам. Людей не нужно уговаривать. Понимаете, например, вы же не будете, например, сливать. Вот если вас поставить директором завода, например, какого-то, да, целлюлозного комбината, вы же не будете в Байкал сливать туда какие-то вот эти отбросы грязные. Почему не будете? Ну, потому что у вас совесть вам не позволит. Вот и все, ну что вы такой человек уже. Вот, то есть нужно таких людей воспитывать, которые не будут таким образом вести себя. А так получается, что мы будем, если кого-то пытаться ситуацию, какие-то законы вводить. Вот смотрите, сколько у нас законов уже. И уголовных законов введено. Кругом на любой чих у нас уже закон есть. Понимаете? Ну а при этом ситуация все хуже и хуже становится. Почему? Законы почему-то не исправляют людей. Тюрьмы переполнены заключенными. Пытаются их исправлять, но ничего не исправляется. Вот. То есть ситуация хуже и хуже становится с каждым годом. Почему? Потому что невежество распространяется. Вот. С невежеством нужно бороться. От невежества нужно избавляться. Если невежества не будет, то и все это будет уходить. Сразу же будет вопрос, все будут решаться автоматически. Сразу же. Потому что источник этих всех проблем это и есть невежество. В головах людей невежество, понимаете? Вот и все. Спасибо большое.
Спасибо, важные темы сегодня раскрываются. У нас эфир подходит к своему завершению. Я думаю, заключительный вопрос у нас будет тот, который у нас на очереди, от Екатерины. Веды говорят, пишет Екатерина, что одно качество характера по-разному проявляется в мужском и женском теле. Вот так она слышала. Подскажите, над чем работать жене, если муж гневается по малейшему поводу? Он злится и кричит, как будто я ему мешаю. Исполняю все женские обязанности, стараюсь говорить мягко, но от грубого тона мужа постоянно болит сердце. Несколько лет брака было все хорошо, а потом становилось только хуже. В чем может быть моя ошибка?
Олег Геннадьевич говорит, что мужскому гневу соответствует женское послушание или непослушание. То есть женщина проявляется, как бы вот гнев, он в непослушании или в обидчивости. То есть она не хочет слушаться. Поэтому если вы хотите, чтобы муж стал более мягкий, там, меньше гнева у него было, значит, надо больше слушаться его, смотреть, прислушиваться к его мнению. Воспринимайте его более серьезно, так сказать. Воспринимайте более серьезно мужа своего. Слушайте то, что он говорит. Потому что для женщины, на самом деле, очень сложно, в принципе, подчиняться по ее природе. И она должна, вы должны слушать его и говорить, да, ты прав, молодец. То есть я вижу, что как бы, ты вообще здорово придумал. Вот, то есть как бы вдохновлять его. И он тогда будет чувствовать внутри себя ответственность и перестанет гневаться. Он будет сдерживать себя. А так он, понимаете, он пытается всем доказать, что он мужчина, а у него не получается ничего. Отсюда гнев. Вот. То есть поэтому женщина должна быть послушная. То есть женщина послушная. Ну вот, смирение проявлять должна больше. Больше смирения. Даже не то, что послушная, а больше смирения должно быть у женщины. Вот. То есть она не значит, что она бессловесное животное, которое выполняет все требования мужа. Нет. Это означает, что она умеет найти подход к мужу. Она не идет в лоб к нему, как бараны два на мосту, понимаете? Нет, нужно найти обход какой-то. Нужно пробраться к сердцу мужчины, подобраться, найти какие-то слова, может быть, не грубые, а более ласковые. Подход надо менять сам к мужу, к своему. Отношения с мужем менять надо, подход менять надо. У современных женщин они не умеют искать подход к своему мужу. И поэтому муж не реагирует на них правильным образом. Он либо вообще динамит их, либо гневается на них, либо что-то еще там происходит неправильно. То есть, Спасибо большое.
Да, спасибо вам за ответ, за весь сегодняшний эфир. Надеюсь, всем понравилось. Все, кто хотел, позвонил. Наше время истекло. Я зачитала те вопросы, которые мы успели просмотреть за час, отведенный нам. Вопросы, напомню, приходят на наш сайт fedradio.fm. Очень скоро запись этого эфира появится на нашем сайте в разделе «Прямые эфиры». Вам нужно только запомнить фамилию, имя лектора. Высоцкий Дмитрий или Дмитрий Высоцкий сегодня был в прямом эфире. Когда состоится следующий эфир, а он состоится, мы напишем скоро у нас в расписании и, конечно же, продублируем на главной страничке в новостях. Дмитрий, спасибо, что были сегодня с нами.
Я вот еще пару слов можно скажу?
Да, пожалуйста.
Вот. Сегодня удивительный день, сегодня Рождество Христово. Вот. Это удивительная личность, которая изменила мир. Это личность, которая принесла понятие о любви, о божественной любви. Это личность, которая способна своей жертвой, своими аскезами изменить других людей, менять других людей. Уже прошло 2000 лет, а люди способны меняться до сих пор, благодаря вот его жертве. Вот. То есть это великая, великая личность. И, естественно, каждый верующий человек, неважно, какой конфессии он находится, должен помнить об этом дне, должен поклоняться этой личности. Вот. И отмечать этот праздник. Потому что Рождество – это напоминание нам о том, какими мы должны быть. Напоминание нам о том, что о тех заповедях, которые давал Иисус Христос. Ведь эти заповеди подходят буквально всем живущим на земле. Неважно, к какой конфессии они относятся. Если возлюби ближнего своего, ну, это, по-моему, ко всем подходит совершенно. Это абсолютные заповеди, абсолютные заповеди. Они всем подходят. Вот поэтому я думаю, что я хочу, точнее, я хочу вас поздравить еще раз с этим замечательным праздником, Рождеством Христовым. Вот, пожелать вам счастья на вашем духовном пути, благополучия. Вот, и мы постараемся быть вам полезными тоже. Вот, спасибо большое.
Спасибо вам и до встречи в следующем эфире.
До свидания.